Молодежь, очень много записок пришло. На некоторые записки будут отвечены завтра, после моего участия. Молодежь из Спокен поучаствует. А я отвечу на некоторые вопросы, друзья. Буду коротко отвечать. Ну, вы знаете, некоторые вопросы, они не совсем понятны. Ну, например, как нужно женихам в ответ отвечать после предложения? То есть сестра сделала предложение, брату нужно ответить. Ну, по записке похоже так. Как нужно женихам в ответ отвечать после предложения? Я думаю, брату нужно самому делать предложение, а не ждать, когда ему сделают предложение. Друзья, или я не понял записку, но похоже так. Скажите, пожалуйста, что нужно сделать, чтобы узнать волю Божию после того, как предложили? Ну, эта ситуация уже получше. Брат сделал предложение сестре, сестра хочет узнать волю Божию. Друзья, я понимаю, что есть общие принципы или наставления для тех, кто, ну, хочет узнать волю Божию. Ну, во-первых, друзья, этот человек, который сделал предложение, он должен быть членом церкви. Это во-первых. То есть, если сестре сделал предложение человек, который не член церкви, то за такого выходить замуж нельзя. Первое, член церкви. Во-вторых, он должен быть одного учения. Друзья, мы так и учим. Вы помните, Авраам сказал своему рабу: «Возьми жену сыну моему из своего народа, из нашего народа». Друзья, из нашего народа – это вот мы. Мы исповедуем учение евангельских христиан-баптистов. Друзья, и поэтому, если сестра баптистка, она замуж за пятидесятника не имеет права выходить. Это грех. Ее в церкви отлучат. Это грех. Или за субботника, или наоборот. Если он одного учения, она другого. Друзья, это вот воля Божия во втором. Третье – это согласие родителей. Друзья, я коротко. Ну и четвертое – должно быть соответствие. По годам, по возрасту. Думаю, наверное, по внешним каким-то признакам. Друзья, вот это вот общее направление, я распространяться не буду, у нас было как-то молодежное общение. Но в отношении некоторых деталей, допустим, в отношении характера, друзья, здесь нужно много рассуждать. Поэтому волю Божию нужно узнавать, вот, друзья, в молитве, я так понимаю, в посте, чтобы Бог как-то утвердил. Скажите, пожалуйста, что мне нужно сделать, чтобы влюбчивость с братьями прекратилась? То есть сестра постоянно влюбляется то в одно, то во второго. Уже по второму кругу пошла, наверное. Друзья, я думаю, что, наверное, самый правильный подход – это покаяние. Друзья, это неправильное явление. Смотрите, как написано. Что мне нужно, чтобы влюбчивость с братьями, их много, да, прекратилась? Это неправильно. Друзья, такой совет. О горнем помышляйте, а не о земном. Нужно покаяться и наладить жизнь Богом. Друзья, я понимаю, что нормальный христианин, нормальный духовный человек такими вещами заниматься не будет. Придет время, он полюбит одного, который Бог предусмотрел. Можно ли общаться с молодежью, в частности, с сестрами, по СМС-сообщениям? Спасибо заранее. Можно. С родными и сестрами точно можно. Друзья, и желательно. Если в семье есть сестры, вот братья, я думаю, с ними нужно общаться. Нужно общаться. Друзья, что говорить уже по отношению, ну, мы понимаем, сестры, да, в церкви, то, опять же, зависимость от ситуации. Друзья, вопрос похож на такой вот вопрос. А можно ли пользоваться компьютером? Друзья, мы в Америке пользуемся. Как мы должны пользоваться? Это другой вопрос, друзья. Вот написано, можно ли общаться с сестрами по СМС-сообщениям, то есть текст-месседжи. Если брат планирует, двое братьев, две сестры, спеть квартет в церкви, им нужно собраться на репетицию. Да, текст-месседж можно прислать, когда мы соберемся, вообще, ну, для того, чтобы прорепетировать. Друзья, есть нормальные пределы, ну, нормальной жизни христианина. Но, друзья, если вы чувствуете и видите, что ваши отношения заходят далеко, то, я думаю, нужно прекратить. Молодежь, вы знаете эти ответы. Вы знаете эти ответы, я думаю, что уже много на эту тему говорилось. В Библии написано: «Исповедуйтесь друг перед другом». А если исповедуем кому-то другому, например, маме, или сестре, или мужу, или надо только перед служителем? Очень хороший вопрос, друзья. И тут только что пришел второй вопрос. Объясните с библейской точки зрения исповедание перед пресвитером. Тут два текста, один прочитаю. 1 Тимофея 2:5. Там написано, что един посредник между Богом и человек Иисус Христос в отношении посредничества. Вам не кажется ли, что церковь берет пример с православия и католицизма? Друзья, абсолютно нет. Эта позиция основана на библейском священном писании. Например, два примера я приведу. Но вначале, друзья, скажу так, что в церкви есть определенный порядок. Написано, что Бог поставил служителей. Абсолютно, друзья, ну вот посмотрите, в наших церквях, в нашей жизни Бог свою работу совершает через своих людей. Друзья, вам не ангелы проповедуют, вам братья проповедуют, которым Бог поручил определенное служение. Бог через людей совершает. Так вот, друзья, написано, что служителя поставили на церкви для созидания. Абсолютно, друзья, не нужно понимать, что такое это папство, католицизм. Вот, друзья, мы, ну, братья-служителя, они не прощают грехи. Друзья, абсолютно нет. Кто может прощать грехи, кроме одного Бога? Друзья, в этом нужно утверждать. Но Бог использует служителей. Два примера. Когда Ахан согрешил, Иисус Навин, будучи служителем Божьим, на которого руки возлагали, которого, ну, по Новому Завету, можно как бы рукоположил на служение. Моисей после себя оставил преемника. Иисус Навин говорит Ахану, вы помните как? Сделай исповедание пред Богом, не мне, и, ну, объяви мне. Объяви мне. Друзья, вот первая позиция. Еще один пример. Иоанн Креститель, он был служителем, совершал крещение. Написано, и выходили пред ним вся окрестность Иорданская, исповедуя грехи свои. То есть служителю церкви Бог дает такое право беседовать с душами. Друзья, ну и, кстати, здесь по записке написано, если кому-то родному, написано, исповедуйтесь друг перед другом, смотря в чем, друзья. Вот, допустим, если я обидел свою жену, стараюсь не бежать, да? Друзья, к примеру, или брат обидел свою сестру. В каких-то вопросах, в течение дня. Да, можно подойти, там что-то рассказать, друзья, попросить прощения. Но если серьезные грехи, я вам приведу такой пример. Две родные сестры зашли в магазин. Это был факт такой. Ну, потом он стал известен. Члены церкви, две родные сестры. Ну, вы знаете, украли. Денег не было. Ого, да, друзья, такие вещи бывают. И украли. И вот, друзья, вы знаете, Дух Святой обличал. И вот одна другая говорит, ты знаешь, написано, исповедуйтесь друг перед другом. Давай ты передо мной покаешься, я перед тобой. Замажем и все. Друзья, скажите, работает? Абсолютно нет. Вот для этого есть служители церкви. Поэтому, молодежь, нужно эти вещи нам понимать. Я думаю, что если человек прячет, то это уже плохо, потому что освобождения не будет. Еще парочку записок здесь. Пожалуйста, объясните, что такое хула на Духа Святого. Это грех. Существует семь грехов против Духа Святого. Это пренебрежение Духом Святым, угашение Святого Духа, оскорбление Духа Святого, огорчение, ну и так дальше. И вот последняя стадия – это хула на Духа Святого. Ну, есть еще и ложь, вы помните, да, Анания и Сапфира. Хула на Духа Святого. Один молодой человек подходит и говорит, Вениамин, ты знаешь, меня так вот беспокоит один вопрос. Не похулил ли я Духа Святого? Я говорю, если у тебя такое беспокойство, ты его точно не похулил. Друзья, Дух Святой побуждает к покаянию. Если бы он похулил Духа Святого, у него не было бы побуждения выйти, покаяться или побеседовать. Друзья, хула на Духа Святого, ну, в каком контексте Христос говорил? Когда фарисеи, они обвиняли Христа, что то, что он творит, он совершает силу князя Велизевулского, да, ну, силою дьявольскую. И Христос говорит, что кто... Огорчит, похулит Духа Святого, тому не будет прощения. Друзья, это крайняя мера, крайняя мера. Да, существуют в истории такие моменты, когда кто-то похулил Духа Святого, они больше не могли покаяться. Например, мой отец рассказывал, когда мы жили на Украине во времена гонений, был один пресвитер церкви. Ну, вы знаете, раньше вербовкой КГБ занимались, то, что сегодня Ситковский, говорил Павел Николаевич. И вот его призвали и говорят, если ты отречешься от Бога, мы тебя поставим председателем колхоза, а он пресвитер церкви. Друзья, и вы знаете, они его вербовали, и он решил, ну, согласился. Они говорят, ты должен всенародно объявить, что ты отрекаешься от Бога. И вы знаете, он выступил по радио и сказал, что я больше в Бога не верю. Это был сознательный грех. Друзья, и вы знаете, прошло время, да, у него было положение, нужно было умирать, и он не мог покаяться. Он так и умер без покаяния. Похоже, он похулил Духа Святого. Написано, ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, в другом переводе написано, с желанием грешим, друзья, какой-то рубеж. Трудно сказать, где этот рубеж наступит, друзья, трудно. Это только знает сам человек, Бог, друзья, ну, это личные отношения. Но, друзья, берегитесь. Поэтому, если вас Дух Святой осуждает, что вы согрешили этим грехом, друзья, вы им точно не согрешили. Нужно подойти к служителю, побеседовать и покаяться. Можно ли во время заявления на крещение, то есть во время беседов, во время классов, пропускать, то есть в поездку поехать? Друзья, смотря какая поездка, в общем-то пропускать не надо. Но если вы приехали на молодежное общение, то, наверное, можно. на молодежное общение, такого вот. А если частная поездка куда-то по делам, то лучше не пропускать классы. Написано: «Итак, идите, научите все народы крестя их». Перед крещением должно быть ученичество. Друзья, ну тут такая вот записка. Я думаю, читать, не читать ее, она немножко... Ну, я прочитаю. Ну, тут на английском я, в общем, перескажу. Братья, почему на наших служениях... Друзья, это и раньше такие записки были. Ну, вроде того, что детская пища преподается. Вот мы хотели бы твердую пищу. Твердую пищу. Друзья, скажу так, что твердой пищи искать надо, нужно расти. Но, друзья, может быть, оно немножко резко звучит. Я знаю такие случаи, когда люди претендовали на твердую пищу, но находились в грехе, друзья. То есть они себя оправдали, что вот надо более духовную. Друзья, поэтому это тоже очень опасно. Дьявол очень хитер. Во-вторых, друзья, Павел пишет. Вот я отвечу текстом Писания. «Я питал вас молоком». Вот по записке, да. «Потому что вы еще не в силах». Ну и в нашем собрании находятся и душевные, и духовные, и плотские, друзья. Поэтому, я думаю, Дух Святой каждому говорит. Тут и духовная, ну, и твердая пища, и не только твердая, друзья, преподается. Надо расти духовно в любом случае. Объясните, пожалуйста, когда церковь восхитится, будет ли потом искушение для тех, которые не члены церкви? Совет, друзья, не думайте о том, что будет после этого. Ну, в каком плане? Вот некоторые такие вот рассуждения. Я, если, ну, получится, не восхищусь на небо, да, вот так. Я через отсечение головы, там же в Откровении есть такие вот стихи, да, вот «Великая скорбь». Друзья, это страшное понимание. Если во время благодати, вот сегодня, 9 июня, в поместной церкви, при всех хороших условиях звучит слово, человек не покаялся, то, друзья, конечно, искушения будут и потом, после восхищения церкви. Эти люди вряд ли смогут покаяться. Друзья, сегодня день благоприятный, день спасения. Потом да благословит вас, друзья, Господь, рассуждать о своем покаянии. И завтра будет призыв к покаянию. Не рассчитывайте на то, что вы остались после восхищения церкви. Это страшно, друзья. Шансов больше не будет. Войти в церковь можно только сегодня. Пожалуйста, участие. Кого я объявил, друзья?